В наше время, к сожалению, тоже можно забрать у людей плохое. В наше время, конечно, тоже можно что-то такое, бывает такое, но это не связано с расставанием обычно. Например, смотрите, это же такие каббалистические вещи совершенно, да? А, например, то, что мы не можем из каббалы учиться на себя, мы можем только получать представление о мире, но не откуда мы можем учиться на себя, и на себя мы учимся из алахи. Вот, например, просто для примера, если алаха, что когда ты говоришь лашон ара на кого-то, то к нему переходят твои заслуги. А если ты говоришь лашон ара упорно на кого-то, то есть это прям что-то такое обычное действие, то на тебя переходят его грехи. Да? Или если ты сделаешь какую-то подлость, которая человеку там сильно очень подводит в жизни, то же самое можно... Ну, то есть есть такие вещи, что это даже в алахе известно, что это ну прямо вот закон такой жизненный. Вообще, как бы, получается, что у нас ну, много времени уходит на то, что нужно учиться там, как правильно соблюдать шаббат, как правильно там кашрут. Это ужасно важно, потому что это действительно базис того, что Всевышний от нас хочет. Но потом есть все, что как бы это базис, это типа, ну вот пол уже есть, а потом начинаем жить. И вот начинаем жить, это все законы, которые касаются между человеком и человеком. Да, и, там, между человеком. Мы здесь хотя бы говорим о каких-то вещах между человеком и Богом. Но мы очень мало, получается, говорим вообще, не только мы с вами, а вообще между человеком и человеком. Там, что такое не разгрузить осла? Да? Разгрузи осла. Да? Что такое не мстить? Что, ну, это что, ну, лашон ара хоть как-то обсуждается. А ведь не меньше законов есть, например, в том, что касается там, не мстить, или милосердия, вообще сумасшедшее количество законов. Цдака, там, ну, есть очень-очень много. Где действительно можно круто подзалететь, если ну, там наказания намного такие очень, или и награды такие очень. А, сказать, что вот ты просто вот расстался с человеком и бабах вот зацепил просто так, нет. Там должно что-то быть, ну, просто так не цепляют. Орпа зацепила, потому что она действительно, ну... На самом деле было в ней что-то, что всю вот эту как бы помощь предлагала только чтобы добиться отказа и чтобы уйти и оставить.
Ну так она же еще и сестра, то есть это еще корень из семьи, а если чужой человек, ну как я с ним связана?
Нет, это, скажем, понятно, что сестры это еще большая важность. Скажем, если, не дай бог, кто-то говорит, что он раб совершенно чужого человека, ему не поможет, что это не семья.
Господи. Хорошо, если я выслушиваю, когда человек про кого-то говорит, да? Он 40 минут вчера прослушала.
Для лашон ара?
Лашон ара про своего старшего сына, про младшего сына. Про... Я слушаю, я ничего не могу сделать. И как я...
Батарейка закончилась.
Рядом стояла, не по телефону.
Давайте так, есть две противоположные истории. Одна история про то, что тот, кто слушает лашон ара, его грех ну, непростой очень-очень-очень. Я не хочу там говорить то, что написано, потому что, как говорит Хофец Хаим, не было бы того, кто слушает, не было бы того, кто говорит. Но никто не будет стоять и говорить лашон ара в воздух. Если нет заинтересованного слушателя, говорящему тупо скучно. Ну, как бы он... Поэтому первая глава Илхот лашон ара, первая же, она занимается тем, как прекратить слушать. Да. Что если человек там разумный, ему можно сказать, слушай, мне там это тяжело слушать. Если человек не такой разумный или там не понимает, что это лашон ара, надо выкручиваться, там, действительно там сказать, что очень спешу или что-то такое. А, там есть рекомендация переводить на другую тему. Там то, что, например, Равзелик Прискин пишет там, вот ты знаешь, что Рувен, точно, Рувен в Парашат Шаво, я как раз об этом думала, хорошо, что мы с тобой думаем об одном и том же, и там, ну, и начать вести. Хофец Хаим считал, что самое лучшее с такими людьми, которые говорят о других людях, это быть ведущим в разговоре. На современном языке мы бы сказали быть ассертивным, да, что самое спасение там от лашон ара и все такое, это ассертивность, что те, кто попадают вот в эту ситуацию слушателей лашон ара, которая такая опасная, это люди, которые соглашаются быть пассивными в общении. Ну, типа, на, я тебе даю свои уши.
Нахуй.
Дарю. дарю себя, свои уши, свое время, свою жизнь. Там, а если это лошон ра, еще и свой будущий мир тебе дарю, и там, на. А говорит Хофицхайм, ну, скажем, есть известная история про Хофицхайма, как он должен был доехать там до Минска, там, на телеге, ну, на дилижансе, и он сел, огляделся, и там были очень-очень простые люди ехали. И он открыл рот и начал говорить, что-то рассказывать, веселое, интересное, смешное, любопытное, не именно Тору, какие-то очень-очень простые люди ехали. То есть он делал, они ехали там часов 5, он 5 часов не закрывал рот. И не какие-то высокие вещи, а то, что им было интересно, им реально было интересно. Он там какие-то шутки рассказывал, он какие-то истории рассказывал, он что-то там про погоду с ними обсуждал. И они выходят оттуда, один говорит, думал, такой большой раб, он 5 часов так болтал. И Хофицхайм тогда сказал, да, я болтал, а вы никто слова не сказали. Что, я это очень, извините, люблю цитировать, да, а Платона, помните, который говорил, что низкие люди говорят о других людях, средние люди говорят о нуждах, и высокие люди говорят о явлениях, об идеях. То есть, если ты видишь рядом с тобой не очень высоких людей, скажем так, ближе к невысоким, скорее всего, они начнут говорить о других людях. Ну, по факту, это не надо быть ни евреем, ни мудрецом. Ну, он мудрец, конечно, а потом не хочу. Это просто. Значит, очень важно пытаться быть там активным. Это одна сторона. Есть другая сторона. У нас есть моменты, когда нам можно и даже мицва выслушать лошон ара. Например, если человек... У него есть какая-то вот такая информация, что она его взрывает просто, ему больно с ним, ему необходимо ее выплеснуть. Я понимаю, что если мне она расскажет там, не знаю, про своих сыновей, которых я знать не знаю, ведать не ведаю, да. Например.
Из меня никуда не выйдет.
Из меня не выйдет, и никак не, на этих сыновей не повлияет. И ей я ничего гадости никаких про них не скажу. И это вот как она выплеснула, ей это было необходимо, и вот тут оно останется. А если она сейчас вот в этом состоянии пойдет, скажем, с этими сыновьями начнет, или с кем-то из семьи, или испортит отношения с невестками, или мужу так, что он обидится, ну, как бы, что там действительно может быть очень большое зло.
Вчера.
Так она так мне и сказала, она мне так и сказала, Господи, вы меня утешили. Потому что я переживала, не, на полном серьезе. Она и говорит, Господи, ты же меня спасла, причем у нее болезнь та, которую нельзя говорить. Причем 3 дня ее в клинической смерти продержали в морозилке, ну, в смысле, думали, что она умерла. Она оттуда выжила, пришли класть труп, а она вываливается оттуда, вся обмороженная. Он, папа, потерял сознание этот. Я не знаю, может, она придумала на ходу, я не знаю. Но она такое так говорила. Нет, да такого не скажешь.
Нет, ну то, что она человек рассказывает про себя какую-то историю.
И она, понимаете, и она говорит, ты меня спасла. Я грудь высказала, все. Ой, Господи, вы меня утешили.
Если вы чувствуете, если вы понимаете, что человеку прямо болит, ему нужно вылить, и ваши уж, скажем, извините, если ко мне подходит родственник, и он сейчас будет выливать, я тот человек, на которому как раз и не надо бы это слушать, это вам ни разу не мисло, это точно я срара, ну... Это точно надо прекращать.
Повторите, потому что я не совсем поняла.
Вот это вот мицва, когда служить лошон ара, это мицва. Чтобы дать человеку, что человек все равно это выплеснет. Ему необходимо выплеснуть. А я осознаю, что я тот человек, что, ну, и последствий никаких для этого человека не будет, и он сможет выплеснуть, и дальше не пойдет. Ну, например, вот женщина там, у нее там какая-то жуткая обида на сыновей, а Регина представление имеет, кто эти сыновья, она им не родственник, не друг, она никак это не скажется на них. А женщина выплеснула, и все, и никаких последствий. Это мицва. А, например, если бы эта же женщина подходит к этой же Регине, ну, Регина, например, родственница, там, ближайшая родственница. И от того, что он сейчас выслушает, там что-то будет зависеть в семье, там, отношения. Ну, не важно, что-то какая-то реальная будет близость есть, и что-то будет зависеть. Ей нельзя слушать. Будет никому другому.
Видишь? Молодцы мы с тобой.
Я на прошлой неделе выслушала, как жалуется кассирша в супермаркете. Что кто-то до этого у меня как бы был не очень приятный лапок. Я как бы ей там это самое дала ей выговориться, посочувствовала, сказала, какая у вас тяжелая работа. И она была счастлива.
Тоже вы знаете, знаете, кто тут лаков, она тоже не знает, кто тут женщина такая.
Люди хотят, чтобы их поддержали, когда им тяжело.
Конечно.
А работа действительно тяжелая.
Конечно.
Клиенты тоже разные.
Работа с людьми это вообще самое тяжелое, да. Самое нервозатратное.
Как я говорила в свое время, с людьми не такая тяжелая, с человекообразными.
Знаете, да, мы это. Что?
Спасибо вам.
Я тут ни при чем, это Аллахан.
Если человек, то с ним даже приятно работать.
Аллахан.
Спасибо, что учим. Вы знаете, мы на эту тему давно говорили.
Это вот как раз то, что мы хотели узнать, если нам все все сказали.
Ну, наверняка не все, но если какие-то
спасибо,
вопросы, с радостью. Спасибо, я.
Это больная тема.
Принцип, по-моему, всего.
Чего?
Чтобы не отремели намерения, вообще-то и по нему судится, а не по формальным реестрам. Это основной принцип. Ну, если он не специально,
тут вот такая вещь, что ужасно хочется все свести к какому-то минимальному принципу. Ну, логически очень хочется. Но тут получается такая вещь, что если сначала ты понимаешь, как выглядит Аллаха, а потом, ну, имеешь в виду, конечно, что в конце концов все равно, конечно, главная кавана. Ну, мы на прошлой неделе, кажется, очень много об этом говорили, да? Угу. Все равно самое главное, с чем человек туда приходит, и как человек, что человек внутри помнит. Как раз когда мы говорили про Орбу и Рут, это там была, в общем, весь вся история. Помните, мы говорили, что чисто внешне Орпа ведет себя правильно, Рут ведет себя нахально. Чисто внешне.
Орпа, того времени.
И по законам, и по чисто человеческому. Тебя просят, тебе объясняют, тебе логически объясняют, тебе еще раз объясняют. Что ты сопротивляешься так? Что ты? Тебя человек просит по-хорошему, у тебя как нормально. А Орпа вон приняла, поняла, сделала, как ее просили. А в итоге это злодейка, это садика. Потому что в конце концов все от кованы, все. Интересно, что да, эта кавана, она должна быть то, что вот мы тоже видели в истории с Орпой и с Рут, что Орпа, она как бы взяла в расчет интересы другого человека, ну молодец же, а Рут нет, она взяла в расчет именно себя. Да. Вот что в конце концов нужно, кавана, она начинается именно с дотронуться до себя, с соединением с собой, с того, что ты ну, действительно понимаешь, что с тобой происходит, что ты чувствуешь, какой ты, какие у тебя силы. К чему ты стремишься, что ты можешь, что ты не можешь. Вот, ну, кавана, она всегда начинается с «я». «Я есть». Хорошо?
То, к чему надо прийти.
Потом уже, конечно, не в смысле, что, не дай бог, не нужно. Не дай бог, я сегодня уже боюсь что-то говорить. Люди, конечно, такие странные, такие. Я буквально сегодня, вчера, не помню, работала женщина. Женщина на полном серьезе. Ну, во всякий случай, становится. Хотя, мне кажется, такого история. Ну, остановись на всякий случай. Если эта система ценностей, ну, в принципе, она для меня там приемлема, я ее уважаю, окей, дальше, в общем. Если эта система ценностей для меня неприемлема, ну, можно, конечно, прелюбопытствовать, но очень аккуратненько. Сейчас я вижу, как вменяемых, нормальных, интеллигентных людей с такой кашей было жестко. Офигеть. Окей, ладно. Что, наш мизмор. Да, начинаем?
Да, 20-й.
20-й, да.
Я включу выключу.
Да. А, да, чудесно. Окей, значит, Шимушта Илим. Для чего используется? Во-первых, Зе Мизмор Товледин. Если, не дай бог, у кого-то надо идти на суд, Халила. Лохешото Бешемин Верет. Значит, где в наше время это берут, я не знаю. Надо взять розовое масло. Есть, да?
Очень хорошо.
Да?
Есть,
немножко.
Ну, там надо только. Не
там немножечко надо. Значит, надо взять розовое масло и смешать его с водой и солью. И шепотом прочитать над ним 6 памим. Лухэшалав 6 памим.
Вот этого 20-го.
20-й. Чуть-чуть капельку розового масла смешать с водичкой. И 6 раз вот прочитать. Шепотом именно. Именно Лухэш. Это и тут важно именно. Потому что там же есть разница с голосом, без голоса, с Всевышним творил мир словами, там это все. А, Мушех панавье, да, немножко намазать на лицо и на руки и чуть-чуть набрызгать на одежду. Ну, это подушиться этим, не знаю, как сказать. Ветинацель Микольцера. Если суд, если что там...
Антик Денил.
Саратов, Антик Денил. Если как... Там написано Антик Денил у вас?
Да.
Нет, у меня на МКБ успех обсудили.
А.
Еще раз прочитать.
Шепотом. Yes. Да. Очень хорош в принципе Лейноцельми Коль Сара, в принципе, спасаться от любой беды. Очень часто, если вы обратили внимание, когда война, когда бомба, когда что-то, там в серию включают 20-й, он такой, который спасает от Медат-1. Не только от суда, в смысле суда, в смысле от Медат-1, что дойдет Медат-1, но если хотите прямо круто спасаться, то вот по этому принципу с этим, с каплей. Да.
Но без воды.
С водой.
С водой.
Еще раз. Капля, вода, и в ней размешивается чуть-чуть шемен вэред и соль. И потом этим и не подушится. Это защищает от медат-1. Ну, то, и когда, ну, когда это размешиваете, ну, шепотом 6 раз. В принципе, просто его прочитать, это Мацин Микольцера, это Мацин Медат-1, и очень хорошо во время родов облегчает роды. Ну, все, где, все ситуации, где, вы знаете, роды, они же чем сложны? Ну, что во время родов женщина, это ее личный Йом-Кипур, это ее в момент родов, у нее идет прямо, спускается шхина. С одной стороны, то есть обычно больной, известно, что у него в головах стоит Малах Рафаэль, ангел Рафаэль, Безрат-Ашем, а у рожающей женщины там прямо шхина находится. Эта шхина очень-очень мехубедет к этой женщине. Очень интересно, что когда женщина рожает, если она может, в каком она состоянии, очень там рекомендуется молиться. Потому что у тебя прямо вот-вот-вот ты окружена шхиной, проси, чего хочешь. Я видела женщин, которые к родам готовятся, на бумажках пишут, за кого молиться, там всякие. А человек как бы находится в той же комнате, если там шхина. Но эта шхина очень-очень мехубедет к этой женщине. С другой стороны, и нее проверяют ее там грехи и все такое. Раньше это было очень жестко. Раньше, когда были более высокие поколения, был ужасный процент женщин, которые умирали во время родов. Сейчас это же редкость. Вы много знаете случаев, что женщины умерли родами? Мы знаем, что они есть. Но лично. Я не знаю ни одной, я знаю одну семью такую, но я не знала женщину, я знала, я работала там с детьми, у которых это случилось, одну, это не в Израиле, это там, там где особенная медицина, в Украине, в общем, но это все равно даже в таких странах, где медицина не самая лучшая, это ужасная редкость сегодня. Видимо, кроме того, что, слава Богу, Всевышний открыл всякие знания в медицине, но почему он это сделал? По-видимому, что такие слабые поколения, что у нас уже на нас такие деньги, но очень с нами милосердно. Окей, начинаем по сукалев. Леминацех, мизмор для Давид. Для дирижера, значит, мизмор для Давид. Интересно, что в этом случае мифаршим говорят, что это в этом случае это мамаш ле Давид. То есть есть спор, этот мизмор. Раши говорит, это для кого он? Раши говорит так: мизмор газе амар Давид беша шая шувех эт Йоав вейт кор Исраэль мельхама. У Давида был такой сар цава Йоав, да, такой главный генерал Йоав, и когда он его посылал на какую-то войну, то посылая его, Давид выходил их провожать и говорил этот мизмор. Этот мизмор Давид написал, чтобы провожать людей на войну. И у нас с войной, в смысле Медат-1, самая большая проблема, потому что война это единственная ситуация, когда Медат-1 шел этот. Даже когда Всевышний на Кисе-1, все равно, ну, вот идет волна Дина, идет волна Медат-1, все равно есть тоже где-то рядом Хесед, как бы естественен Хесед все равно, потому что мы живем в мире Рахамим, где они очень-очень смешаны. Кроме войны, например, есть такой закон «Шлихей митцва и нам незокин». Если вы идете делать какую-то митцву, с вами без раташем ничего не случится. Там, вы куда-то летите, или вы куда-то там плывете на корабле, так люди, даже если у них там нет особой митцвы, они там берут сдаку там передать, чтобы оказаться шлех митцва. Ну, типа, я не просто так еду, еду митцву сдаку дать. Мне очень страшно куда-то лететь. я вот сейчас еду отдыхать, но мне очень страшно куда-то ехать, если не для медицины. Баруха Шем, я там буду тоже там преподавать. Я согласилась на это не потому, что я обязательно должна была себе отдых сократить, а потому что, ну, если ты знаешь, что шлех мецва, то все будет хорошо и с самолетами, и со всеми, и все будет хорошо. А если ты не шлех мецва, там только твои схует, пойди знай. И это вопрос. Если человек идет на милхемет мицва, ну милхама, что надо там защита жизни или там территория Израиля, тогда не должно быть вообще опасности. Шлихемет свай нам не только, кроме войны. На войне медат один шурет. На войне медат один, она настолько сильная, что там, ну, человек должен себя чувствовать. Это как один человек, который был в Освенциме. Он сказал, что заходит в Освенцим, а они там на воротах повесили порог это из Бет-Кнессета, Зе-Ашар Ла-Ашем, Цидиким Его-Уво. Это ворота Бога, и сюда войдут праведники. И он туда входит, и он говорит, я понимаю, что это правда. Что начинается, что это война, это мой большой Йом-Кипур. И когда их освободили и сказали, все, война кончилась, он говорит, у меня было ощущение Нейла. Ну, закончился. Это один большой Йом-Кипур, один большой день, когда ты вот так перед глазами Всевышнего, и да, и очень важно какое-то, и все твои грехи, и все. И теперь человек хочет сказать, я на войне, извините, мне мамаш не дыхешбон на это, что мне мамаш не разбираться с тобой. Во-первых, мне страшно, во-вторых, мне трудно, в-третьих, тут все вообще сплошной стресс, и тут бомбят, а тут ранят, а... Ну, тогда живи аккуратнее в спокойные времена. А то же самое может сказать женщина во время родов. Женщина во время родов может сказать, знаете, сейчас такой мой личный Йом-Кипур, а мне сейчас, извините, больно, мне сейчас вообще не до того. Мне сейчас пережить бы. Готовься к родам, потому что там будет. Что война это больно, и война это страшно. И именно потому, что это медат один, который шулет. Это... Я не сравниваю роды с войной, да, Хасан Халила. Роды наоборот, чтобы роды хорошо прошли. На войне, чтобы хорошо прошло, нужно быть максимально сосредоточенным. На родах, чтобы хорошо прошло, нужно быть максимально расслабленным. На войне, чтобы хорошо прошло, нужно быть в максимальном фокусе и собранности. Во время родов надо максимально отпустить смысл, отпустить все. То, что общее, что на войне, чтобы выжить, нужно вот так держаться за Всевышнего. Помните эту историю, да, про Авраама, который перескакивает, да, и держался? Да. А и на родах, чтобы это все хорошо пережить, надо максимально держаться. Это общее. Окей. То есть один пируш говорит... что Давид написал этот Тейлим, чтобы провожать армию на войну. До такой степени, что сказали наши мудрецы, что если бы Давид не читал этот Тейлим, Йоав бы не пошел на войну. Что он шел на войну, потому что он так был уверен в благословениях, которые есть в этом Тейлим, в потешке, которые есть в этом Тейлим, что он мог пойти на войну. Если бы не этот Тейлим, он бы на войну не пошел. Это объяснение слов, которые мы сейчас увидим, что он говорит прямо в начале, второй пасук, Яанеха Ашем Байом Цара, ответит тебе Всевышний в день, когда тебе тяжело. Яанеха Ашем Байом Цара. Веамар Шейгваха Шем Элокей Яаков, Кишем Шишалах Кудшбору Гуда Яаков Малахим и Изром и Кнесав, Ках Ишлах Лаэм Малахав, Хатувим, Лишмирам и Яду и Вегем. И так, да, и дальше, смотрите, написано так. Яанеха Шем Байом Цара, Пасук Бет, а продолжение, Язвбеха Шем Элокей Яаков, защитит тебя имя Бога Якова. Он объясняет, что так же, как когда Яков должен был справиться с Исавом, Всевышний послал ангелов, которые защитили Якова, также он защитит тебя. Что Якова защитил так, что его там Исав только обнял и дальше пошел. Вот так он тебя защитит, что ангелы вокруг тебя будут. То есть на самом деле вот эти слова из Есагебеха Шеволок Яков, это благословение, чтобы тебя в трудной ситуации прямо ангелы окружали. Ты прямо шел внутри, а? 20. Есть мнение, что Давид написал этот Таилим, чтобы его люди читали, когда он идет на Милхама. Что это прям леминацех, мизмор ле Давид. Что читайте это про меня, читайте это ле Давид. Когда Янха Ашем бьем цара, молитесь, чтобы мне Всевышний ответил, когда у меня день цара, когда я иду на войну, когда я вас веду на войну, когда я должен справляться с какими-то огромными проблемами для всего народа, помолитесь за меня, чтобы из Бахашем Вакияков. Вот там лама из Кират Яков. Еще одно объяснение, почему Давид здесь упоминает Якова. Киван шесаваль арбей сурим йотерми Авраам вамейцха. Что Яков здесь выбран, потому что у него была более трудная жизнь, чем у всех авот. Если мы посмотрим на жизнь Авраама, особенно Ицхака, который вообще был, да, в Израиле. Конечно, у него тоже были сложности в жизни, но ну, не то чтобы там... Человек и ослеп в конце, то есть ну, у него не была совсем уже простая жизнь, но в основном это такие... А Яков у него действительно, вот как он оказался в животе у матери с этим своим близнецом, который прямо уже в животе пытался его убить, так он почти до конца жизни и в конце концов уже единственный спокойный период, который был у него в жизни, был вообще, когда он был уже в старости в Египте. Вообще не было у человека практически вот такой спокойной жизни, как, такой, как он бы себе хотел. В Израиле только-только как-то ему показалось, что все успокаивается, баба в трагедии с Йосефом. И вот помните там Ваешев, Алая Юкулана, когда он прямо он не мог поверить, он был уверен, что все, он был уверен, что у него уже Ваешев, что можно успокоиться, что можно уже осесть. А ему Всевышний вай. Ой-ой-ой, тому, кто... Не в этой жизни. И когда мы молимся, чтобы Всевышний помог нам вот в тяжелые времена, мы молимся именно Шем Луке Яков. Чтобы Всевышний... Вот из тех, а вот ему было труднее всех, и ты ему смотри, сколько помогал, да, вот так ей помоги. Как-то максимально, да. Вот, Кихор Исраэль не крыу Гельшем Яков, Моше Неймар Альтира в Леву. Теперь интересно, да, что мы все, мы же не называемся Авраам, и мы не называемся Ицхак, мы называемся Исраэль, потому что Исраэль это второе имя Якова. И очень часто мы даже называемся Ам Яков, или там Бейт Яков, да. Даже, но Исраэль, в любом случае, Исраэль это Яков. То именно вот этот человек, которого было намного сложнее, жизнь намного более сложная, и он вот этим всем справился, именно он, по его имени мы называемся. Ваеш мифаршим, ши Исраэль амрут филазу аль Давид. А это то, что мы уже сказали немножко, да? Есть комментарии, что это молились за Давида. Ши Исраэль хашем даркобе бен кунтов. Мидраш Таилим, лама неймар элокей Яков, амар эйш лакиш. Сейчас Мидраш Таилим. Мидраш Таилим это Мидраш уровня Талмуда. Рейш Лакиш, помните, это который с Рав Йохананом в Хевруте, который разбойником был, вот этот, да, красавец. Не он, его Хеврут. Да. Рав Йоханан красавец. Машай Лейша, Шейшвар Машбер Лаледет, Ваэта Мицтаэрет Лаледет Ваамрула, Эйн Ану Юдим Малу Марлах. Эле Миша она веймех бешаат кушьюта, уя она лах бешаат кушьюта. Переводить?
Да.
Что? Рейш Лакиш говорит, значит, метафора на женщину, машаль на женщину, которая у нее тяжелые роды. И у нее очень тяжелые роды, ей очень больно, и она уже ничего не хочет, ей плохо. И те, кто с ней ей помогают, они уже не знали, что ей сказать. И они говорят, и этот там, человек, который ей помогает во время родов, говорит ей, смотри, я не знаю, что тебе сказать, я не могу тебе пообещать, что не будет больно, или что сейчас все пройдет. Я не могу. Я могу тебе одно сказать. Тот, кто помог твоей маме родить тебя,
тот, кто помог твоей маме пережить момент, когда она тебя рожала трудных родов, он поможет тебе пережить момент, когда тебе будет трудно в родах. Это два, это мне очень нравится этот синдраж, два взгляда. Помните, в России был такой анекдот чудный, что женщина приходит к врачу и говорит: доктор, не знаю, что делать, я бесплодная. И у нас-то семейная, мама была бесплодная, бабушка была бесплодная, бабушка была бесплодная. У нас это генетическая проблема, все женщины бесплодны. И есть взгляд.
Ты приемная.
Не-не-не, все родные. Не, ну типа у них в семье такое отношение. Так как этим женщинам было там трудно забеременеть или трудно родить, они считают себя, что они бесплодные. И у них вот такое отношение в семье. Они с поколения в поколение, с семьи все бесплодны. А то, что они рожали каждое поколение, и каждое поколение продолжалось, это никого не интересует. Это взгляд. Это такой взгляд, что человек видит проблему, живет в проблеме. У него главное, что из жизни это проблема. И он концентрируется на проблеме. И можно... Это анекдот анекдотом, но если вы вспомните, я уверен, что вы подумаете, вы вспомните сейчас кучу знакомых там людей, которые реально так живут в ощущении, я бесплодный, мама бесплодная. Это анекдотично, потому что и есть вот это вот ощущение. Тот, кто помог маме меня родить, поможет мне родить.
Да.
Это в момент самой большой боли, если сконцентрироваться на том, на том хорошем, что известно точно, ну я же есть, значит, меня родили, значит, сам мама справилась, у меня же ее генетика, значит, я справилась. Ну, наверняка. И концентрация на хорошем, даже в самый сложный момент, это абсолютно спасительная вещь. Мы говорим про Таилим, да? Надо, давайте зачитаем, как он говорит. Как Хамар Давид в Исраиле. Миша анала Якова вину беэт царато уя анаэтхэм беэт царатхэм. Это то, что говорит Давид. Вот самые трудные времена, самые тяжелые войны, самые сложные моменты. Мы действительно вот так есть. Мы, конечно, мы все молодцы. Но вот люди, конечно, живут в продолжительном стрессе. Это можно хихикать сколько угодно. Но надо что-то делать, потому что вот там корона. Ну, как бы мы к этому весело не относились... А, но всех запугивали, и все не знали сначала вообще, выживут, не выживут и как. И все эти там сумасшествия с мытьем рук постоянных, и с протиранием постоянного, все такое, с этими масками, с невыхождением из дома год. Это все очень стресс. Но как бы мы себя вот тут не убеждали, что это все в кайф. А, и корона началась, а потом опять волна, обезьяны подключились.
А сейчас же это обезьяна.
Но это очень смешно.
Она всегда была.
Послушайте,
дело даже не в том, что она всегда была. Это не ерунда. Дело не в том, что всегда была. Да, мы послушаем, почитайте, как она передается, но в каком-то. На кого они рассчитывают? Извините. Вот эти люди, которые СМИ говорят, там опасность, зараза. Просто открыть любую медицинскую энциклопедию, как она передается.
Так это специально.
Вы знаете, как она передается? Она же очаровательная. Она передается только при, дословно так, при длительном передаче жидкостей. Это как, ну, это чихнуть недостаточно. Это надо длительно попередавать жидкости. Это половой контакт. С языком. Если обезьяна больная остой, и вы будете с ней длительно контактировать жидкостями, то у вас шанс заболеть 70%. А если вы тот, кто длительно целовался с обезьяной, вы с ним будете длительно целоваться, у вас уже 20%, а у третьего уже там 0,0001. То есть где вы их найдете, возразить? Как это технически сделать? Скажем, очень хочется заразиться кому-то, какому-то идиоту этой оспы. Это сложно очень. Это, как можно бояться болезни, которая... А это такое так разносится. Информация. Болезнь не может. Да. И это... Вот есть что-то, что мы живем сейчас во время, когда... Я не хочу теории заговора, но... Что-то такое происходит, что мы живем в продолжительном стрессе. Мы живем... Это война, это...
Смены, или всегда удобно, чтобы, я не знаю, что, да, очень, вообще очень удобно, чтобы люди были запуганы, тихи и там, занимались своим. Да. Не, я вам честно скажу, мне не так важно, почему. В конце концов, если окажется, что просто сумасшедшие СМИ делали на этом деньги и были заинтересованы, и все тут, мне это не важно. Мне важно, что если люди осознали... Я у меня на работе, да, и это не то, я это увидела, я начала говорить с коллегами, это все видят. Скажем, если раньше справиться там, со страхами, это была довольно быстрая и понятная работа, сейчас справиться со страхами, это долго, трудно и нудно. Очень трудно справлять людей, у которых проблемы со страхами, больше, больше, больше. То есть человек живет в длительном стрессе, в длительном запугивании, потом это вылезает каким-то страхом. И там вылезает каким-то неврозом. И намного сложнее, то есть люди живут, накапливают. Мы должны себя защищать, мы должны себя чистить. И говорит, это то, что здесь говорит Давид. То есть этот Тейлим, это про то, как держаться в самые трудные времена. Я считаю, что мы сейчас живем в очень сложный период. Просто сложный, по-настоящему, без дураков сложно.
Вот прям никогда раньше не слышала я, например, о том, чтобы было такое количество панических атак. А сейчас куда
не то. Взяли, нашли это слово.
Нет, на самом деле. На самом деле все вот такие психологические явления, психиатрические явления, которые связаны с вот этими вещами, увеличились. И это я сейчас не говорю там про что-то, там не про самоубийство, не про то, не про то. Если кто-то видел статистику, он понимает, что происходит. Сейчас получше, слава богу. Прошлый год был. Я думала, что я вообще уже... Ну, слава богу, в нашей группе все хорошо было. У меня во всех остальных местах, где я работала, мне казалось, что я вообще... Меня окружают... Это было все люди мои. То есть не только я. Это очень многие люди моей профессии просто... Больше чем на 200% увеличилось только официально. То есть то... Только те, кого в больнице брали. Это... Сейчас лучше. Ну, конечно, близко не вернулась к тому, что было, да? Я это к чему? Я не в смысле, чтобы запугивать. Я наоборот. Что мы находимся в момент цара. Мы находимся сейчас в Бет-Цара. Бет-Цара говорит, как Амар Давид для Исраэля. Зэш Миша, она на якова вину, Бет-Цара то уя, она отхэм. Нужно очень сильно, очень в это верить, очень на этом сосредотачиваться, очень про это думать. Тот, кто, вот как это, как эти роженицы сказали, твоей маме, когда ей было совсем плохо, помогли, он же тебе поможет, тот же, кто твоей маме помог. То Якову Авину, у которого была очень трудная жизнь, помогли, твоему дедушке помогли, тебе его внуку помогут. Яаков Итпалель, Ваасаша Мизбех, Векеля Ауне Утеву Йом Цара, Афата. Янеха Ашем Байом Сара из Гафа Ашем Лаке Яков. Вамру Машайло Йошевет Эль Машбер. Кешем Ше Эн Лида Бли Исурим. Ках Коль Сара Шеба Ал Исраэль Рак Литува. Ве Сарат Йоледет. Что помог? Слушайте, вы обращали внимание, да, что у меня была такая история в молодости. У меня были какие-то очень острые боли в животе. И пошли к врачу, а я там замуж недавно вышла, там может, год-два, у меня еще не было детей. Он говорит, да, беременная. И как-то такие, такие нормальные боли, ничего страшного. Такие, болечки такие, ничего такого. Потом пошли какое-то исследование, да, надо было доделать. Не, это не беременность, это там какая-то проблема физическая. И эти боли стали совершенно невыносимыми. Вообще невыносимыми. Как бы они же наверняка как были, так и остались. Но они не изменились боли. Но когда ты знаешь, что это, это ради чего-то, ради чего-то очень, во что ты хочешь и во что ты веришь, то, что тебя очень радует. И в конце концов, как он тут пишет, все знают, что невозможно родить без боли. Невозможно перенести беременность без неудобств. И эти неудобства не воспринимаются как часть истории. И боли во время родов, они тоже воспринимаются как вот такая часть истории. Поэтому боли во время родов, это совершенно разные, какие они субъективны и какие они объективны. субъективно, если женщина оттачивается, что вот это вот сейчас сильнее, это значит, что вот-вот я с ним познакомлюсь, вот-вот я его увижу, о, вот сейчас, это, ну, это, а как это женщина переносит? Вот так переносит, как это реально перенести? И если бы женщина просто так переносила такие боли, то никто бы это не перенес. Говорит он, но мы же можем из этого научиться. Если ты понимаешь, что нет родов без боли, другими словами, боль, она всегда приводит к каким-то родам. Боль, она всегда приводит к каким-то родам. Шинеймар, ах, товла Исраэль, кмуши коль царот шавру аль-якова, я рак аханалы туват Исраэль. Как сказано в суке, ах, товла Исраэль, только для добра для Израиля. Что все те беды, которые прошли на Якове, они только подготовка к чему-то хорошему. То есть Давид говорит обратную логику. Понимаете, да? Если мы все верим и понимаем, что за болью в родах они необходимые условия, чтобы родилось что-то хорошее, это значит, что любая боль, она приводит что-то хорошее. Ну, просто нужно как бы, вот за это держаться. За то, что хорошее это боль родит. Бьем яне хашем бьем цара, а фальпиши локарата кода на цара, эле бьем цара яне хашем. Другой пируш. Ответил, ну мы все в этом суке, помните, яне хашем бьем цара. Даже если ты позвал Всевышнего только в день, когда тебе плохо, и вообще к нему не обращался до того, ну скажем, человек, знаете, любят рассказывать про каких-нибудь там коммунистов или каких-нибудь атеистов или каких-нибудь людей, которые там вообще и вдруг, когда им совсем плохо или совсем больно или совсем какая-то проблема, они начинают кричать: Господи, помоги им. Ну и это вопрос, а вообще что тебе помогать, когда до сих пор ты типа я тебя не вижу, и вдруг вот именно сейчас, когда тебе так плохо, а знаешь что? Говорит Давид: нет, я не хашем бьем цара. Даже если ты позвал Всевышнего только бьем цара и никогда не обращался к нему до этого, что-то понятно, что это другой класс, Яанех Хашем, он тебе ответит. Аваль, тиерака цала мираа, везе аль едей шем Яаков, шенеймар ве икриулу или юки Исрей. Но это будет только спасение от этой беды. Да.
Ну это после случая с Ишмаилем произошло в пустыне. Он обратился, ему было плохо, он его простил, а она там.
Там немножко о другом. Там о том, что. Да. Ишмаэль обращался к Всевышнему Богу. Там другое. Там, что ангелы говорили Всевышнему: давай смотреть в исторические перспективы. На самом деле это больше ответ, извините. Должны ли мы сочувствовать Украине, когда исторически то, что украинцы творили с евреями, никакие фашисты рядом с этим не стояли. То есть в исторической перспективе наши отношения, я не стесняюсь совершенно это говорить, у меня вся с папина сторона из Киева, исторически совершенно факты, это не наоборот, именно люди, которые с Украины, у меня огромный процент родственников бабе Миру лежит, И те, кто предавали, это уже не говоря про то, что творил Богдан. Ну, исторически то, что украинцы творили с еврейским народом, никто, ни один народ такого никогда не был такого. Вот все в сумме, если взять, что украинцы творили. С кем?
Поляки, крышевники, там много, но это,
конечно, нет. И поляки прекрасны, литовцы вообще чудесно. Но украинцы, они. Все, как бы взять суммарно все, что делали делали украинцы. У всех есть какой-то, тут, там, цыганочек с выходом. Украинцы умудрились прямо, если взять исторической перспективе. Какие советы? Я говорю про
еврейские советы. Моего прадеда и прабабку где-то под Одессой ждали соседи.
Не.
Время моя мама спасла бабушку украинца.
Во-первых, про Богдана Хмельницкого это остались просто семейные истории, которые привелись. Никакие советы про это не писали, про еврейскую историю в Советском Союзе вообще никого не интересовало.
Бабе Яр, при чем тут советы?
В вашей семье...
Я лично это все перечитала?
Я ничего не читала. Я знаю то, что у меня в семье. А я не читала. Я знаю то, что рассказывает моя бабушка, моя прабабушка. Я знаю...
А я лично читала, у меня другое мнение.
Ну хорошо.
Это очень странно.
Потому что Бабе Яр надо отменить.
Послушайте, мы это не спор, потому что вы читали воспоминания каких-то определенных людей или мнения какого-то
человека.
Вы читали какую-то?
Там принимал участие, как там было, там точно такая же была подстава и все там.
Вот, послушайте, вы читали какой-то определенный исторический труд, а некоторые из нас практически, ну, для меня моя бабушка, которая все это видела своими глазами, это абсолютно первый источник. Я выросла на этих историях от очевидцев. Не литературу, это все скрывалось, это все нельзя было рассказывать, в Советском Союзе это было запрещено. Советская история писала, что только фашисты делали, что братский и украинский народ вообще в этом не принимал участие. Это было подсудное дело, это все рассказывали. И в семьях это все передавали и рассказывали лично, с именами, с тем, что люди пережили. Поэтому... Какой-то там исторический...
Я почитала это самое, перепись на Сибири, по вероисповеданию. И взять Украину, там украинцев вдруг очень большие проценты. Я задала себе вопрос, кто это все делал. А вдруг в следующем переписи населения оказалось, что украинцев уже очень много. И откуда взялись эти украинцы?
Их не было. Во время Богдана Хмельницкого тоже были не украинцы? И этого тоже не было?
Их очень мало.
Во время Богдана Хмельницкого.
А кто там, а кто делал? Кто делал?
Поляки, неважно. На территории Украины. Но почему-то на территории...
В городках, в селах...
Но почему-то...
Мы сейчас не за защиту Украины выступаем.
А это сами евреи делали Богдана Хмельницкого?
Я говорю, что там 70% жило... Там 70%...
Вы же знаете, что было во время Богдана Хмельницкого?
Я знаю.
Это сами евреи делали?
Нет. Там участвовали и...
Так это опять кто-то говорил.
Хорошо.
Это
нехоревнищение. Нехоревнищение.
Да, да. Это мнение.
Врач, с которым я работала. Он из Германии. Он был где-то в Литве. И он сказал, что худших насмотрщиков, чем украинцы, не было.
Не было и не будет.
Хорошо, даже давайте по-другому. Мы не знаем, хорошо, мы не знаем, какой национальности были там все в армии Хмельницкого.
Я тоже сейчас могу сказать, что я считаю, что...
Ну, то, что он не
делал, я просто не найду никого.
Минутку, минутку. Минутку, я это к чему? Мы вообще не хотим... Давайте так, у нас вопрос. У нас вопрос. Да, у нас вопрос. У нас в Таиле есть...
Я не напалит информацию.
Пожалуйста. У нас вопрос. У нас вопрос. Для многих евреев украинцы это символ очень-очень недружелюбного к нам народа. Для многих евреев. Да. При этом сейчас происходит что-то. Вопрос. Мы сейчас должны говорить, вот так себя вели. И, пожалуйста, помните, это же, когда Зеленский сказал, типа, вы нам по справедливости должны вернуть то, что мы делали вам, и кто-то в Фесте сказал, мы не такие жестокие, у нас есть человечность.
Хорошо.
Или, минуточку, или мы должны помогать, что можем, мы должны сочувствовать, мы должны за них молиться. Это вопрос, который спрашивается здесь. Люди, которые вот до этого дня, они там вообще себя вели каким-то образом. Вот сейчас им плохо. Сейчас им плохо. Я Анэ Хашем Байом Цара. Им сейчас плохо, мы им сейчас помогаем, мы им сейчас сочувствуем.
Вот сегодня у меня есть родители, папа, который работает в Сибири, который, ну, оружием не занимается. Он мне сегодня говорит, он там трактирует семья, и он говорит... Почему вы так тихо? Я ну, так спросила ваше мнение, что он говорит, почему вы так тихо Израиль сейчас сидит? Потому что мы сейчас продаем оружие всем тем странам, которые потом передают Украине.
А что, мы забыли, что у нас Россия северный сосед? Мне наше правительство тогда очень нравится.
Поэтому говорит, мы сидим тихо, молчим, потому что мы сейчас такие деньги зарабатываем на этой войне, что вы себе даже представить не можете.
Окей, при этом есть огромное количество людей, которые волонтерят. Но есть огромное количество людей, которые волонтерят, есть огромное количество врачей, которые так все время ездят, бесплатно лечат. У меня есть родственница, троюродная сестра мужа. А вот здесь недалеко в Рамадгане живет детский врач, очень хороший детский врач, на расхват такая, знаете, детский врач. У нее двое маленьких детей, младшему годик, старшему аж 4. Она уже 2 раза ездила. И она родилась, да, ее родители родились в Украине, уехали, евреи, уехали. Она родилась, когда они уже лет 20 жили в Европе. Она никогда в жизни там не была нигде. Она уже 2 раза ездила. У нее ничего точно личного нет, в смысле положительного или сантиментов, или там. Это абсолютно бьем цара. Люди сейчас бы цара, кто может помогает.
И причем эти Украина, которая голосовала против Израиля испокон веков сейчас, в наше время. В наше время каждое голосование отрицательное.
Михайлович, это ж не Украина голосовала, все люди. Это было Владимир, которого еще не было.
Русские тоже, я подозреваю, что не все прямо.
Я хочу вам сказать одну вещь.
Спасибо большое. У нас тут такой...
Они говорят, мы таких ждали, Радочки. Мы хотели, чтобы пришла сюда Россия, мы таких ждали. А за что они нас убивают? Послушайте, украинского населения там не убили. Там стерли с лица земли России, русскоговорящие города, и убили россиян.
Когда у нас русские жертвы, что же ненавидеть русских? Ай-яй-яй. Как вы можете ненавидеть бедных русских? Их убивают ни за что, ни про что. Русских.
Ну, русскоязычные города.
Русскоязычные города. Там живут русские. Ну, так русских жалеть давайте. Давайте сочувствовать русским. В чем вдруг украинцам вообще? Видите, их, оказывается, не убивают.
Я всегда сочувствую тем, кто страдает.
Вот. Нет. Это то, о чем наш Тейлин. Это то, что мы сейчас учим. Что когда кому-то плохо, когда ем цара, когда тяжелый день, не делаем счетов.
Да.
Не думаем о исторической справедливости. Не делаем никаких, что раньше, что позже. В этот день, насколько можешь, но что именно точечно. Как Всевышний. Учимся у Всевышнего. Всевышний за то, что человеку сейчас больно, он не прощает ему там все, что он натворил. Он не обещает ему там в будущем все блага. Но вот в этот день молишься, спасаю. В этот день тебе плохо, ты молишься, спасаю. В этот день тебе плохо, что можем делать. Не значит, что забываем все, что было раньше. Не знаем, что собираемся дружить там в будущем. Ничего не забываем, ничего на будущее не обещаем. Сейчас тебе плохо, делаем все, что можешь тебе помочь. Боем цара.
Ясно.
Окей. Ну, вообще, вы правы, конечно, разделить, где, то как они это собираются делить, где какой народ?
Поживем увидеть.
Да. Окей. Давайте, поехали. Вы от Лахарши Амар Беперек Шерифны. Ию Лерционный Мрейфи. Помните последний пасук в нашем 19-м? Из моря, который мы последний учили, и Юрий Цон Эмрифи, что будет угодно тебе послать.
Тебе помыслы сердца моего, причем твоим.
Во-во-во.
Крепость моя и спаситель мой.
Вот. Амаркан, Шакудуш Борогу, Яанеха, Гам им лой Тивакеш. То есть, смотрите, как дословно пасук говорит. Янха Ашем Байом Цара. Он нервный. До этого он говорит, дай Бог, чтобы все, что я говорю, ты принимал Барацон. Чтобы на все мои молитвы ты отвечал, на все мои просьбы ты отвечал. Это только кончается прошлым. Этот начинается Янеха Ашем Байом Цара. Пусть ответит тебе Всевышний в день, когда тебе плохо, даже если не просишь.
Даже если не просишь?
Даже если не просишь. Чтобы человек, когда... Что это общая молитва, что... И она же действительно, вот я к чему я хочу, я почему хочу воспользоваться тем, что мы сейчас говорили. Вот мы сейчас говорили, в принципе, я думаю, что если мы там посмотрим сверху, по Гадоле мы говорили о том, что очень трудно установить какую-то там историческую точную справедливость. Есть какие-то общие вещи, которые очевидны, что там, как, какие детали, откуда это там, то, что мы до этого говорили, зачем нужно, чтобы столько страхов, столько всего люди переживали так. Не знаю, мы не знаем. Поэтому иногда бывает, чтобы Йом Цара, в день, когда плохо, человек не знает, о чем молиться. Человек не знает, о чем просить. Ну, о чем? Ну, как бы, Господи, помоги. То есть все какие-то более... Ну, как сейчас мы говорили, в итоге, мы же самые несчастные русские, а вообще за русских молиться. Ну, как бы...
А что, Россия не пострадала сейчас?
Я имею в виду, что очень, даже если думать об Украине и так далее, да, очень сложно бьем цара, бывает эмоционально, и знаний мало, что Всевышний, он бьем цара, этот Таилим, он молил, это общая молитва, что бьем цара, Всевышний отвечал, даже если не просишь. Просто, чтобы вот, Да.
Вот, конечно, что бы ни происходило в мире, естественно, что это все политические игры. Но этими политическими играми Всевышний это создает, это почему-то происходит. А почему это происходит? Что не столько эти политики, не столько эти руководители, общая масса людей неправильно себя ведет. И появляются такие политики, появляются такие президенты, премьер-министры, и происходит война. Потому что
в конечном итоге получается, да, что все, что происходит, это ни разу не политики. Политики – это только вот такая ашлаха, это тень от того, что делают люди, это тень от того, что делаем мы. И смотрите.
Как это не страшно, не обидно, но...
Даже не выбрали. Тоже,
Нет, она же про нас и говорит, и посмотри, весь мир.
Правильно. Есть Рав Моше Шапира, который... Это такая очень простая мысль, я его говорю почему, потому что он про нее много говорит. Если вы слушаете Рав Моше Шапира, вы слышали очень глубокий Рав, который... Он из Зихронули Враха уже, но... Моше Шапира, да. Очень сложный иврит сразу. У кого иврит не очень хороший, невозможно. Иврит сложный, но... Те, кто могут, конечно, вот те, кто хотят реально, чтобы мозги закипали и почувствовать вот, по-настоящему глубокое, чтобы очень-очень, вот он потрясающий. И при этом у него он строит на каких-то базисных идеях, которые он считает очень-очень важными для вообще понимания того, что в принципе в мире происходит. И одна из этих базисных идей у него, что он говорит так, что вот смотрите, давайте маленькое предисловие к тому, что он говорит. Вот, помните, мы все время говорим, что этот мир, он отражение, что есть высокие миры, которые, это Улам ха-Эмет, это настоящий мир, а мы живем в физическом, который отражение высоких миров. Все, что здесь происходит, отражение. Самая большая проблема, что когда люди, находясь в отражении, уверены, что отражение это и есть настоящее, и, соответственно, не делают никаких действий, чтобы вообще связываться с источником. Ну, это, ну, а человек, который осознает, что он живет в мире отражения и заботится о том, чтобы как-то получать какую-то энергию, всю жизнь от источника, от правды, он, конечно, в другом месте находится. Рамы же придут, обратите внимание, значит, как произошел еврейский народ. Сначала бесплодная Авраам и бесплодная Сара. Абсолютно, ну, Сара, вообще там ничего нет, Авраам бесплодный. Чудом рождается Ицхак. Потом Ицхак с бесплодной Ривкой чудом. Чудо. В конце концов, чудо на чуде чудом погоняет. И в конце концов приходит к получению Торы. И просто там все умирают. Там же как? Все умерли, да. Всевышний их сделал Тхиат Метим. Да. Что такое Тхиат Метим? Человек, который... То есть Всевышний всю историю народа, еврейского народа подчеркивает, что мы, те, кто евреи, мы тут частично. Что это значит, что человек не может удержаться в этом мире? Что это значит, что все время сначала не может родиться, потом умирает, потом тут... Мы не совсем относимся к этому миру. То есть, если все остальные люди
они находятся здесь, в этом мире. И они даже могут запутаться, что этот мир настоящий. Потому что, в принципе, они целиком отсюда. Мы всегда живем между мирами, что на самом деле по природе мы к этому миру вообще не очень относимся. Знаете, все эти приколы про то, что там все еврейские женщины больные, все еврейские мальчики, они там, ну, что евреи, они самый болезненный народ. Непонятно, как столько тысячелетий тянут. Ну, мы не отсюда, мы физически тут не очень держимся. Это интересно, что когда мы в это состояние, если вы вспомните, большинство из нас еще помнят, как это выглядело в России, еврейские мальчики, еврейские детки. И тут вдруг в Израиле ты видишь этих... Что это? Это что это?
И совсем не близко.
Да, потому что в Эрец-Исраэль, да, Эрец-Исраэль, она такая земля, которая она тоже... Это же анекдот. Детям показать на карте Эрец-Исраэль. Это же очень сложная задача показать ребенка. А если на глобусе показать Эрец-Исраэль? При этом едешь в Эрец-Исраэль, объясняешь, понимаешь, у нас тут есть все виды климатов, у нас тут есть все виды там всего. Вот сейчас мы съездим на снежок, а сейчас мы съездим к морю. И ощущение полного мира вообще, абсолютно бесконечного. И она...
И маленькая.
И все, что хочешь, а она вот так, как, где там это помещается? Они говорят, размером Москвы, Московская область. Ну нет, ну да, ну нет. Ну, она настолько... Нет, она в смысле, но нет. Потому что Москва, Московская область, вот это Москва, вот это Московская область. Ты едешь и не замечаешь, что это поменялось. Никуда не уехал. Ты все в том же месте. А тут у меня на машине, знаете, это, ну, у всех на машинах есть этот, можно поставить климат-контроль, это показывает температуру снаружи. Да, да. Ну, можно ставить, можно ставить. У меня была какая-то, я одно время развлекалась. Ставила, и вот я еду просто от Байтара час там, какой-нибудь ожидок дать урок. Сколько раз меняется температура? С какой температуры я начинаю, с какой температуры я приезжаю? Ты же понимаешь, полмира проехал практически. И зачем? Нигде, нет. Ну как, если вы сядете на самолет, если вы проедете сутки на поезде, конечно, будет так. Но если на машине там полтора дня проедете, конечно, будет. Ну, конечно, можно. И в течение суток, да. Не обязательно в России, в любом месте в мире проедете в течение суток туда-сюда, и, конечно, так будет. А у нас в течение часа, иногда получаса, иногда усиливают. И она, и у детей ощущение, что она огромная и бесконечная. И ты, когда отключаешь мозги, я просто чувствуешь, что она огромная и бесконечная. И когда еврей перейдет к своей земле, конечно, он выглядит, что он прям ого-го. Но на самом деле, и вот это вот осознание, что мы не совсем местные, вот в этом смысле.
Не совсем земляне.
Не совсем земляне, да. И чем больше мы себе врём, что мы вот тут, и вся наша жизнь тут, и все, что нас интересует тут, тем мы, конечно, все азохенвейста получается. Чем больше мы осознаем, что мы оттуда, не просто как обычные люди, которым надо какой-то источник иметь, а мы действительно, нам этого источника надо кучу, потому что мы там, ну, мы, но у нас оттуда больше жизни, нас оттуда у нас больше. И...
Поэтому ответственность на нас больше.
Ну... Мы такие для ответственности, ну, потому что ответственность. Не ответственность, потому что, а, ну, это наш тавкит, мы ради этого тут посидим.
Да.
Что вы хотите сказать этим началом? Вы сказали это начало, басистский
голос. Что?
Сказали, что это басистский голос.
Что вот это осознание, что это как басистков... Вот это вот осознание, не мест, ну, не понимание, где мы больше, как вообще, ну, да. Окей. Поехали. Стоп. Ладно. Давайте дальше. Давай. Нормально, прекрасно. Стоп. А следующий пасук бет. Пасук гимн. Ишлах изратха микодеш умитсион исаадеха. Пошлет. То есть весь этот Тейлим, вы уже поняли, это вот
для трудных времен брахот. Благословение, помощь для трудных брахот. Для трудных времен. Помощь в трудные времена. Вот прямо вот зачитать, какие благословения Всевышний Давид вытаскивает, через Давида Всевышний нам дает, Давид вытаскивает для нас в трудные дни. Да. Сейчас, ой, одну секунду, хочу проверить, что я...
С утра до вечера, с вечера до утра.
Не, ну раз в день.
Не нужно, есть то, что нужно читать в течение дня. Необходимо это читать, иначе как вы очистите?
Не, ну это, скажем, не входит. Это не входит, но если сложные времена, то всегда, вы же обращали внимание, как только сложные времена, все наборы Таилим, как только войны, всегда 20-й сразу. Вот он. Хорошо, давайте начнем. Я просто смотрела пирушку, которую я хочу, что он у меня тут на месте. В Йомар, Етен лха кельвавеха. Даст тебе Всевышний кельвавха. Как у тебя на сердце. Понимаете, что значит даст тебе Всевышний, как у тебя на сердце. Это вот то, что мы последнее сказали, предпоследнее сказали, что... И даже когда ты не скажешь, что ты хочешь, когда ты не можешь, тебе так трудно, тебе так тяжело, я не хашем бьем цараш, даже сказать не можешь, что тебе надо, но у тебя что на сердце, какая у тебя кавана на сердце? Там, вытащи меня отсюда, спаси меня, чтобы Всевышний, обычно Всевышний хочет, чтобы мы сформулировали молитву, чтобы мы с ним говорили, чтобы мы сказали, а бьем цара, Давид говорит, такая это огромное благословение, что Всевышний благословит, даст тебе, как что у тебя на сердце, даже формулировать не надо. Кишем шаата, и в это милухот вулот вихолипха, а фашен и тенаха кельвавха. Раш связывает это с курбанот. Зачем нужны вообще курбанот? Почему вот мы ждем, когда будет храм, будем приносить курбанот? Почему раньше приносили курбанот? Всевышнему-то ясно же, все, ну, со всем уважением. Какая ему разница, эти животные зарезаны, не зарезаны.
Но это моя.
О, что мой кешер, он всегда определяется в конечном итоге в действии. Курбан – это действие, это нужно заморочиться, это нужно потратить деньги, это нужно прийти, это нужно сделать вот эту вот перенос, вот эту вот молитву, когда я прошу, чтобы вот это невинное животное вместо меня со всеми этим. То есть это целая система действий, которая показывает, что мне, я воспринимаю отношения с Всевышним как что-то абсолютно реальное, абсолютно важное и так далее. И это так, как объясняет Раши, что Всевышний даст тебе кельвавха, как твое сердце, даст тебе, как твои каванот. Как ты, каван, так, в работе к нему, так он сделает, так медакин негит меда ты получишь от него. То есть, понятно, да? Что когда, если ты с ним от всего сердца, он с тобой от всего сердца. С какой ты к нему с каваной, и так, с такой он тебе с каваной. Отсюда, помните, мы все время говорим, как сегодня Ирену можно процитировать, сказала Ирена, что главная кавана. Я как раз подумала, как это классно подходит к тому, что мы будем сегодня учить. Если мы понимаем, что Всевышний нам отвечает так, как наша кавана, то реально получается главная кавана. И отсюда Ианеха Ашем Кельвавха. То, что мы говорили сегодня про Илхот Лашон Ара. Да. Понятно, что если кавана была помочь, то не может быть за это наказание. Ну, потому что Ианеха Ашем Кельвавха. Всевышний отвечает, как сердце работало. Вот, и ты Ианеха Ашем Кельвавха, Шеймаве Ашем Машира Цита. Да, что Всевышний просто простой пирушка, что Всевышний, что сердце хочет, да, все тебе наполнит, такое благословение. Веод, колет садхаймале, шеэйн адам сам эцабы навшо, ласот давар га адавар мацлех лифи цато, симхак дула изу. Что Дена Шем Кельвавха, это тоже благословение, чтобы твои советы и твои идеи исполнялись. И он пишет, что это одна из самых больших радостей, что когда человек советует кому-то чего-то что-то от всего сердца, хочет помочь от всего сердца, дает какой-то совет или там какую-то идею, и это получается, и это срабатывает. Это огромная радость, одна из самых больших радостей, которые есть. У Масе Аябара Ван Гамлиэль,
Такая история была с Рабан Гамлиэль, что Аллах эти халфо заин крувин, ва амарло испалили лай, ва амарло етен лаха килевха. Значит, он пошел к какому-то близкому и довольно далеко, и он просил, сказал ему, помолись за меня, благослови меня, и он его благословил вот этими словами, етен лаха шем килевха, пусть тебе Всевышний даст как твое сердце. Хахамим умрим, ло амарло ках, эле емале ашем коль мишелотех. Мудрецы говорят, нет, он ему сказал, пусть Всевышний даст тебе все, что ты попросишь. Значит, в чем вопрос? Талмуд спрашивает вопрос, что по-хорошему, это же такая огромная браха. Почему всех людей не благословляют, пусть тебе Всевышний даст их сердце? Почему все такую браху не получают? Потому что если это высокий человек, то, наверное, выше этой брахи ничего быть не может. А если у этого человека на сердце какие-то плохие мысли или что-то там не ахти, то его так, ну, или там зависть какая-нибудь или что-то. И ты на хашем кельвавха. Чтобы Всевышний тебе все сделал, как в твоем сердце.
Ну, и если...
То так благословлять нельзя, потому что это очень большая опасность, можно ему навредить.
Так а как я узнаю?
Никак, так наверное, был. Если не уверен, не благословляйте. Потому что это спор, что Рабан Гамлиэль как благословлял. Это Хашем Кирвавха, что это такая огромная браха. Или Емале Ашем Кульмишалот Левха.
А другими словами,
сегодня мы
сказать.
Всегда говорим Емале Ашем...
Браху ты не даешь?
Не, мы говорим друг другу браху.
Не, ну а как?
Сегодня,
я говорю, чтобы тебе
сегодня,
так было, так и было. Да,
Мишалот
Левха. Получается, я ему плохо
сегодня,
делаю?
Нет, не дай Бог. Сегодня мы всегда говорим Емале Ашем Мишалот Левха. Чтобы Всевышний наполнил то, что ты хочешь. Ну, типа то, что ты хочешь, то, что ты формулируешь.
Ага.
А не Коль Левха, а не чтобы ага. прямо... Только какое-то желание, мысль, ощущение появится.
Что... То, что ты хочешь, а если знаешь, что человек себе какое хочет, что...
Ну, не благословляйте. Если вы сомневаетесь, так тоже не благословляйте, тогда еще с ней... Ну, и так благословляйте, чтобы тебе Всевышний все сделал только для Тува.
Да, вот это самое лучшее.
Что для тебя хорошо.
Да.
Такое впечатление, что он вот так вот и судится. Ну, все время...
Как бы человек судится сам, как он, то, что у него были, как он судит от других, или как там, ну, любых там, не знаю, от создания этого, то, ну, как бы, где-то это тоже было, что весь суд, это ты его сам сначала судишь, всех там, неважно, людей, не людей, все, нет. И соответственно, этому этот твой суд, никто не сидит там,
мне кажется, что тут больше, да. Но мне кажется, что именно тут это больше не со стороны суда. Тут все идет благословение, объем царапки, все со стороны Хесада. Тут со стороны Хесада все идет. Тут наоборот, как пережить суд, как обойти суд, как лямтик суд.
Лям-тик,
тут нет про суд.
А чего его обходить, как его пережить? А что, нельзя правильно жить?
Нет, ну, это есть правильно.
Не,
даже если получается, часть правильной, как бы, часть правильной жизни, это тоже сложности, это тоже задачки трудные, это тоже когда... Слушайте, люди, которые находятся там в какой-то войне или в какой-то беде, это не значит, что они неправильно жили. Это их задача, с которой сейчас приходится, какой-то несайон, который сейчас есть.
Он тоже, конечно, кто спасся, кто остался.
Так, там, как ты можешь знать?
Наверняка.
Как ты можешь это судить? Как я могу своим мозгом осудить этот такой, всем да? Я же не Господь.
Сегодня умер Миша.
Ну так вот, Всевышний, а ты знаешь, что он...
Зачем мне это решать?
Ну так, а ты говоришь, что я знаю.
Мое решение...
Ужасная история, ужасающая.
Ладно.
Это да.
Ну, все равно Барух, наверное, то, давайте последнее про этот посуд дочитаем. Это Бенешхай. И Тенлаха, он приводит такой машаль. Еш адам, ше царих лубает за дурву. Человеку нужен дом. Есть такой человек, ему нужен дом. Лахен, и отсвел креветавы, и вакеш мя кудышборову, ше ишлахло ревах ми один рейзав. Поэтому он молится Всевышнему, чтобы Всевышний послал ему заработать 100 динарей заав. Представляете себе, цены были? 100 динарей заав, потому что ему надо построить себе дом. А? выкованатобазе, где ликнут байт ладуру. То есть он молится простой, простой тенорейза, кавана построить дом. Понимаете идею, да?
Да.
Има кудуш в лифе один, с точки зрения суда. Има кудуш боргу мазмин лубайт. Хен бы матана, оба еруша. Шув эн царих латет ломе зубин. Скажем, Всевышний ему посылает дом по наследству, в подарок. Что-то случилось. Всевышний посылает лифи дин, Всевышний не должен давать ему 100 динарей заав, потому что кавана во время были, слова были 100 динарей заав,
да,
кавана была дом. Значит, если Всевышний дает ему дом, 100 динарей заав, лифи дин, Всевышний уже давать ему не должен.
Да.
Окей, значит, дальше. Ахве аберцона шемит барах дарке ишве афаль пиши итен лубайт итен узгубим гам. С точки зрения хеседа Всевышний дает ему, скажем, дом и 100 динарей зав. Так работает, как работает медат один, что Всевышний дает ему дом. Медат один, что Всевышний дает ему дом. Медата хесед, что Всевышний дает ему дом и еще 100 динарей зав. То есть не медат один, что Всевышний бьет его по поту. Извини. Не медат один, что он получает наказание. Понимаете идею?
Да, да, да. Да.
А,
что он ему не дает ничего лишнего.
Что он дает точно то, что он ковен. Это дин. Что попросил, точно то это получил. Вот это дин.
То, что тебе магия бедюк.
Не то, что магия, то, что ты попросил. То, что ты попросил, значит, тебе магия. Но так как ответ на молитву Всевышний искреннюю бакавана, Всевышний включил это в законы природы, прямо это, если человек молится бакавана, Всевышний отвечает, эла им кен, если у человека прямо уже есть что-то, что перекрывает молитву. Если молитва не перекрыта, человек попросил, он получает. Если лифимидат один, что это кавен на самом деле, если лифимидат это кэсет, и что это кавен, и что словами сказал. Убезы першу амифаршим пасук. И поэты и так объясняют мифаршим пасук. Тават либо нататало веарешет сфатав коль монаацела. Что просило его сердце, ты дал ему, веарешет сфатав, и все, что вышло из его губ, коль монаацела, это ему еще мона, еще подарок, еще его угостить. Убезе юван итев, етен леха ашемки двавеха. Вот теперь мы можем понять, что говорит пасук, даст тебе Всевышний как твое сердце. Ше атавиот льет лобайт, Ладурбо, в им коль зе, в коле цатеха. Шия сорха килатхали вакеш мезувим гделик нотбай. Да атха эйна та царих лаем, гам им ямалелыха. Что даже что молитва Давида, да, такая, что вот, скажем, ты сказал, что ты хочешь там что-то, на самом деле в сердце у тебя было ради чего. И я тебя, говорит Давид, благословляю, ты будешь считать Тейлим, ты присоединишься к моему благословению, чтобы Всевышний с тобой всегда был хесед. И то, что тебе на самом деле нужно, и то, что ты словами попросил. Все, что потому что ты же не просто так попросил, что-то там тебе захотелось. На.